подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко сегодня зрабіў важное кадровое призначение у Менску и заявил, что приходит новое молодое поколение до влады. У Москве заявляют про то, что Лукашенко включили у российское политбюро, а министр зарубежных справ России заявил снова у Менску, что Беларусь незабаве долучится до Шанхайской организации супрацы. Что бывает у белорусской политики и не только. Про это сегодня поговорю с моим гостем у программе «Пик свободы». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Александр Морозов сегодня мой гость. Приветствую, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Сегодня главная подея политичная в Беларуси – это призначение нового министра замежных справ. Им стал достаточно молодый, 50-годовый дипломат Рыжанков. Были призначены старшиня и администрации президента. Это был посол у Москве белорусский, наместница, которая вертается специально из Америки на эту посаду. И Лукашенко заявил, что это идет молодое поколение, поскольку это молодые люди, там от 40 до 50 с нечем годов. Как вы думаете, на во что Александру Лукашенко потребовалось за год до президентских выборов менять такие важные посады и призначать, ну, достаточно молодых людей, когда, в принципе, молодые, и он сегодня сам говорит про то, что молодые здраживают ему постоянно, молодь выходит протестовать супротив его.
Ну, мне кажется, во-первых, что назначения, которые произвел Александр Лукашенко, они не настолько связаны с подготовкой к его следующей там каденции, да, то есть так называемых выборов, которые будут в Беларуси. Скорее, они связаны с тем, что Лукашенко хочет продемонстрировать, как часто он в таких случаях делает, что он понимает изменения, произошедшие в России, то есть изменения, произошедшие в кремлевской политике в начале новой каденции Путина, и делает тоже шаг, который должен показать, что он, Лукашенко тоже находится, так сказать, на общей волне и проводит примерно то же самое, что Владимир Путин. Путин проводит некоторую новую такую мобилизацию вокруг себя максимально лояльных и эффективных чиновников для новой каденции и долгой войны. И примерно такой же шаг делает Лукашенко, подчеркивая, что он собирает вокруг себя людей для, так сказать, нового длинного этапа, который, несомненно, и для Лукашенко, разумеется, является этапом войны. Несмотря на то, что белорусская армия в войне прямо не участвует, но политически для руководство Беларуси, конечно, оно, так сказать, включено в контур войны, которую ведет Путин против Украины.
А как, до речи, это у Москве выглядит? Что отбылось там? Такие, какие перемены отбылись, какие свечи про это копьевание?
В Москве, ну, это, так сказать, широко обсуждаемая целая линейка назначений и перемены в Министерстве обороны и формирование нового гражданского блока в правительстве, повышение одних, понижение других. Но в целом то, что произошло, учитывая, что Владимир Путин выстроил линейку, удалив одних и поставив других, это линейка людей, которые, ну, как бы становятся, что ли, окончательно такой кадровой линейкой людей, которые в ближайшие 6 лет должны максимально преданно, без каких-либо, так сказать, неприятностей и неожиданностей, пройти с Путиным большой этап войны. Ну, там, так сказать, как бы изменился статус там Белоусова, Новака, таких фигур в экономическом блоке. Шойгу потерял свое влияние. И большая чистка в Министерстве обороны и так далее, и так далее. Вся эта линия событий уже довольно подробно обсуждена, и смысл ее понятен. Смысл ее сводится именно к тому, что Владимир Путин объявил публично о целях войны в так называемом ультиматуме июньском. Цели заключены в том, чтобы закрепить территориальный захват, который Россия произвела за счет 4 областей Украины в ходе этой войны. И вот эта вся линейка поставлена на то, чтобы обеспечить и дальнейшее сопротивление санкционной политике, адаптацию российской экономики и мобилизацию всех военных ресурсов, военных возможностей России для того, чтобы стоять в этой войне следующие, ну, практически 6 лет, весь период путинской каденции.
Я хотел бы еще вас пытаться про слово российского политолога Евгения Минченко. Он недавно давал интервью и сказал про то, что Лукашенко небыто долучили до некого политбюро 2.0. Это небыто такая новая структура, которая кирует Россией. И Лукашенко, вот, дякуючи тому, что он дозволил России нападать на Украину с территории Беларуси, вот, зробили такую, дали такой плюсик. Скажите, пожалуйста, ці гэта ўвогуле не канспірологія, ці можна сур'ёзна гэта ўспрымаць? Як вы самі это каментуеце?
Да, я внимательно посмотрел доклад, новый доклад Минченко Консалтинг, который описывает высшее руководство Российской Федерации. И должен сказать, что этот доклад мне показался, честно говоря, дезориентирующим в целом, не только в связи с Лукашенко. Дело в том, что там Минченко в этом докладе разделяет высшее руководство на две части. На членов Политбюро условно, то есть на самую верхнюю часть людей, принимающих политические решения, участвующих в принятии политических решений. И второе звено, которое он называет кандидатами в члены Политбюро. И вот надо сказать, что Лукашенко, внесенный в этом докладе в члены Политбюро, это совершенно ничем не оправданный аванс Александру Лукашенко, поскольку для сравнения представим себе, что, например, в кандидатах в члены Политбюро оказываются гораздо более масштабные российские деятели на ключевых позициях с огромными ресурсами, при этом имеющие тоже постоянный контакт с Путиным лично. И в этом плане, конечно, надо с большой иронией относиться к тому, что Лукашенко оказался в этом докладе внесен прямо в путинское политбюро. Да, безусловно, Лукашенко играет свою роль, в том числе и в российской, собственно, в кремлевской политике. Это несомненно, потому что все хорошо понимают, что он оказывает большие услуги Владимиру Путину, и политические, и военно-промышленные сегодня. И несомненно, что Лукашенко, ну, собственно говоря, навсегда уже вписан в политическую историю в качестве соучастника вторжения в Украину с севера, то есть в направлении Киева в начале войны. То есть он, несомненно, получил свои большие бонусы в момент, когда ликвидировались последствия мятежа Пригожина в Кремле. И так далее, и так далее. То есть в этом смысле слова, конечно, Лукашенко играет определенную роль. Но то, что он обладает ресурсными возможностями, сопоставимыми с Чемизовым, например, сегодня и по-прежнему, или, скажем, с Кириенко, это было бы абсолютно абсурдным предположением.
Але на вашу думку, ягоны рейтинг унутры еліты російських, ён вырос, вось, наприклад, за апошні там 2 гады ад моменту російської інвазії на Україну, ці все ж таки ён сприймається хоча як некая пешка там?
Нет, я думаю, что его рейтинг реально никак не растет, и, по-моему, он даже не фиксируется российскими социологическими службами основными. В отличие от, ну, конечно, деятелей российской внутренней политики.
Я маю на увазі довір до його вот, внутри російської еліти.
Нет, я думаю, что ничего не меняется в восприятии Лукашенко. Для российской элиты сложилась совершенно, так сказать, четкая линия в отношении восприятия Лукашенко. При этом надо сказать, что сейчас в каком-то смысле слова ситуация даже для Лукашенко хуже, чем раньше. Она отягощена тем, что сейчас Лукашенко в новой ситуации, в условиях эскалации, которая идет вокруг войны, Лукашенко не может оказать какой-то новой, серьезной и значительной услуги Путину. Да, может быть, новый министр иностранных дел, которого назначил Лукашенко, будет пытаться вести какую-то игру по поручению Лукашенко, конечно, в то, что Беларусь опять может выступить, ну, каким-то коспонсором переговоров об урегулировании, как это было с Минскими соглашениями. Но если это все было возможно в 15-16 годах, то сейчас здесь это совершенно невозможно, поскольку даже Турция, Арабские Эмираты, Китай и Индия не в состоянии выступать инициаторами или какими-то посредниками в подобного рода переговорах, они невозможны сейчас. Поэтому здесь хорошей игры нет. Лукашенко не может в такой ситуации, как сегодня, это уже не от него зависит, не может ничего сделать для Путина по линии границ с восточным флангом НАТО. Потому что ситуация уже определена. Польша укрепляет свои границы, страны Балтии выработали определенную позицию. И этот процесс, он как бы не может быть никак изменен никакой дипломатией или политикой Лукашенко, потому что укрепление восточного фланга – это, конечно, уже долгосрочная вещь, вызванная позицией самого Кремля. Так что, честно говоря, я не вижу. Дело в том, что экономические возможности, которыми располагает Беларусь, они уже мобилизованы, так сказать, в той мере, в которой это могло быть сделано за 2 года войны. В этом смысле слова Лукашенко, просто ему нечего предложить Путину. Поэтому я не думаю, что сейчас происходит или может происходить какой-то рост там, как политического значения Лукашенко в кремлевской политике.
Некалькі дзён таму Пекін наведаў польскі прэзідэнт Анджэй Дуда, і ён, між іншага, там, ну, пра гэта публічна гаварылася, спрабаваў пераканаць кітайскага лідэра тым, каб ён націснуў на Беларусь, каб выспыніць гэты мігранцкі крызіс на мяжы, каторы інспіраваны, як многія эксперты кажуць, не толькі Лукашэнкам, але найперш Владзімірам Пуціным. Як вы думаеце, ці Кітай можа, баючыся ў страту магчымых за транзіта праз Беларусь, калі б закрылі цалкам палякі мяжу, націснуць у некім сэнсе на Крэмль або на Беларусь, каб спыніць вось увесь гэты працэс на мяжы?
Роль Китая в отношении Беларуси теперь, мне кажется, не очень ясна. Она была понятна до событий 22 года, до начала нового этапа войны, то есть до февраля 22 года. Тогда было примерно понятно, какую роль собирается играть Китай и может играть Китай в коммуникациях с Беларусью. Сейчас, на мой взгляд, Китай сам находится, так сказать, в ситуации дальнейшего выбора в отношении вообще всей ситуации этой войны. И когда говорится о том, что Китай уже занял позицию или играет какую-то там деструктивную роль, к этому нужно относиться очень осторожно. Китай заинтересован в том, чтобы война закончилась, восстановился вся концепция «один пояс, один путь» китайская, чтобы она работала, чтобы не было больших проблем с транспортировкой грузов и там, сырья в одну сторону, а там, потребительских товаров в другую, чтобы все это работало в интересах экономики Китая. Да, в этом Китай заинтересован. И Китай заинтересован в том, чтобы война завершилась, в этом нет сомнений. При этом, на мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что Китай заинтересован в поддержании отношений с Евросоюзом. И не случайно как бы был большой визит буквально 2 месяца назад министра иностранных дел Китая в страны Евросоюза. Он был во Франции и в ряде других стран. И этот визит он был направлен на то, чтобы подчеркнуть, что для Китая это большая, огромная экономика Евросоюза, 500-миллионного, она чрезвычайно важна. И она не может быть обменена, сотрудничество с этой экономикой, на поддержку агрессивной политики России на украинском направлении. Поэтому я думаю, честно говоря, что Китай сейчас с большой растерянностью смотрит на происходящее, в первую очередь потому, что все инвестиционные проекты Китая, которые могли бы развиваться и на территории Беларуси, они теперь под большим вопросом для самого Китая, потому что никто не захочет совершать долгосрочные инвестиции на территории, которые вовлечены в войну. Это совершенно очевидно. Так что я думаю, что Китай будет поддерживать рабочие и дипломатические, и экономические отношения и с Россией, как бы и с Белоруссией, это несомненно, по большой линейке потребительских товаров, но при этом участвовать в какой-либо дестабилизации против стран Евросоюза, я не думаю, что Китай будет этим активно заниматься в ближайшие несколько лет.
И еще одно питание. Днями так само Беларусь наведал министр замежных справ России Сергей Лавров, и он там пообещал, что уже вось неузабаве летом Беларусь долучится до Шанхайской организации супрацовництва ШОС. Так само Беларусь збіраецца далучацца да БРІКС. Скажыце, навошта ўвогуле гэтыя ўтварэнні патрэбныя і самой Расіі, і навошта, на вашу думку, што там можа ад гэтага выйграць Беларусь?
Мне кажется, что да, заявление Лаврова – это то немногое, что теперь как бы российский МИД вообще может сказать в адрес Беларуси. Потому что теперь у российского МИДа очень маленький коридор возможностей действий. Надо иметь в виду сейчас, мне кажется, следующее. Да, конечно, Кремль возлагает большие надежды на осенний саммит БРИКСа, который будет в Казани. Но, обратим внимание, уже сделано заявление о том, что расширения БРИКС не будет. Хотя перед этим многие страны делали заявление о том, что они, так сказать, готовы к этому процессу. В то время как достигнуто уже решение старых стран БРИКС о том, что надо отложить процесс рассмотрения расширения. Что касается ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, то ведь надо иметь в виду, что все-таки это на сегодняшний день де-факто, так сказать, китайская организация в значительной степени. И да, Кремль, конечно, может здесь, так сказать, выступать публично с инициативой присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества, но, однако, реально это сейчас ничего не даст. По следующей причине. У Кремля конфликт публичный был всего-навсего тоже 3 месяца назад или 4, когда российские официальные лица вынуждены были публично заявить, что банк, специальный банк, созданный странами БРИКС для инвестиций экономического сотрудничества и развития, отказывается инвестировать в российские проекты. Что тоже вполне понятно, потому что одно дело на уровне политической риторики, Бразилия, Южноафриканская республика, они могут заявлять о том, что необходимо продолжать сотрудничество с Россией. Но на уровне даже банка БРИКС у Кремля уже проблемы с инвестициями. И такая же ситуация с Шанхайской организацией сотрудничества. Какие бы сейчас там ни делались публичные заявления и шаги о необходимости дальнейшего сотрудничества, очевидно, что Россия, а за ней, за спиной России и Беларусь, находится в очень плохом положении. И это положение не будет исправлено до того, как не будет заключено перемирие или любой документ об окончании войны, военных действий, ну, то есть какой-то существенный шаг, который создает перспективу урегулирования и тем самым возможности восстановления экономических связей в полном объеме.
Дякую, великий Александр. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был российский политолог и так само выкладчик Карлового университета в Празе Александр Морозов. Для вас в Празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Будьте разом с нами. Оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.